Несколько расторопных пареньков, конечно же, отличные спортсмены, хлопотливо опускали разлохмаченный стальной трос крюком. «Пустите, пустите, пустите его!» — долетел откуда-то пронзительный, словно петербургская флейта, женский голос. «Пустите, я вам его не отдам! Пустите меня к нему! Зачем он тебе нужен? Дерьмо-то такое! Какой в нем прок?» Полнокровные московские битки-хоккеисты обматывали мое тело разлохмаченным тросом. Трос врезался в отекшее тело. Я кончался, и только лишь водки просил. Лишь водка одна могла мне скрасить гибель на автокране. Милый ты мой, что ж ты сделал с собой? — причитал женский голос. — Взгляни, мой друг, какая у тебя печень, какая у тебя черная, вздувшаяся от венозной крови печень. — Отойди, чувиха! — попросили женщину ребята, друзья мои по мужскому клубу, которые теперь меня кончали. — На кой хрен он тебе сдался с такой печенью? Уж не маячит! Ну, отскочи! Они закончили обмотку. Один конец троса закрепили лебедкой, другой конец стали подтягивать краном. — Давай, давай! Вирай, вирай! Неужели такая чудовищная сила нужна, чтобы задавить одного человека? Я кончался. И только водочки немножечко еще выпрашивал, потом про водочку позабыл. Милый, милый, какие у тебя ужасные сосуды! Сколько кровоизлияний в твоих слизистых оболочках! Какой ты весь жуткий, какой ты весь отечный, застойный, разваливающийся! Ох, неужели, неужели! Откуда летел этот крик? Вокруг меня уже не было ничего, кроме стального жгута, сдавливающего голову, шею, грудь, живот, пах, руки и ноги. Неужто изнутри она так кричит? Неужто ее раздавит здесь до смерти? И только лишь ради нее, ради маленького этого и родного, я откусил горлышко неизвестно откуда взявшегося одеколонного флакона. Теперь она стояла над ним на четвереньках, в уютной, милой глухоте реальной жизни. С особой отчетливостью он видел вокруг предметы незнакомого приятного логова, берлоги какого-то симпатяги-интеллектуала, где они нашли пристанище. Полка с разрозненными книгами, много покетбукс с цветными обрезами, картина Олега Цулкова «Красный период» 50 на 50, три старинных самовара, один в виде бочонка, и с лошадкой на крышке. Спас нерукотворный, мексиканское сомбреро, пончо, пара лаптей, мерцающий в углу искусственный камин, лохматый болгарский ковер, халиште, горные лыжи марки White Stars. Пострадавший лежал на спине и чувствовал себя тихо, мирно и безопасно. Алиса на корточках стояла над его ногами. Она свесила свои волосы к его животу и смотрела прямо в лицо веселыми и любящими глазами. — Воришка, — сказала она, — сначала рыбу украл резиновую, потом машину. Она подняла свитер пострадавшего и поцеловала его в живот, в пупок, смешно чихнула. Засунула палец в пупок и с милейшим ужасом извлекла из ямки комочек свалявшейся дряни. Потом еще раз поцеловала ниже пупка, положила туда ладонь и добилась своего. Тихо оттянула молнию на джинсах, расстегнула пуговицу, поцеловала еще раз, сверкнула своей быстрой хулиганской улыбочкой, а потом вздохнула облегченно, освобожденно, с такой полнотой бабского счастья, будто солдатка при встрече с долгожданным мужем. — Воришка несчастный! — промурчала она, как кошка. — Воришка! В середине ночи они пили чай и разговаривали. Вокруг их постели живописной толпой расположились милейшие предметы, образуя эткое, более чем фламандское, космополитическое буйство поп-арта. Проигрыватель «Филлипс» и несколько пластинок с лицами звезд джаза и прогрессивного рока. Белорусский приемник «Океан», большая банка бразильского кофе, сигареты разных марок — и «Мальборо», и «Синий жетан», и «Желтый дукат», напоминавшие студенческие годы. Красный чешский телефон, арабские шлепанцы с загнутыми носками, китайский термос, отечественный кипятильник и эмалированная кастрюлька, чашки поддельного майзеля, целлофановые пакеты с орехами, марокканские апельсины, длинные хрустящие батоны, полголовы швейцарского сыра, колбаса салями, несколько банок пива «Карлсберг», тоник «Швепс», кефир, молоко, початая бутылка «Джонни Уокера», рассыпанные таблетки болеутоляющих и спазмолитических средств, лимоны, несколько книг, и среди них антологии русской поэзии от Сумарокова до Ахмадулиной. Можно было не вылезать из постели, все время чувствовать друга и одновременно пить чай, курить, что-нибудь немножко есть, звонить по телефону. Пострадавший, например, протянул руку, взял книгу и открыл ее как будто по заказу на сентябре Аннинского. Но сердцу чудится лишь красота утрат, лишь упоение в завраженной силе и тех, которые уже лотоса вкусили, волнует вкрадчивый осенний аромат. Кожа пострадавшего подернулась холодком волнения. Это был добрый знак оживления чувств. Он хотел было прочесть всю малую коллекцию Аннинского из этого сборника, но тут почувствовал, что ее коленка чуть-чуть задрожала, и повернулся к ней с полной готовностью. — Ты что-то вздрогнула? Она тихо засмеялась. — Просто коленка дрожит от усталости. Можно еще немного. — Зачем ты спрашиваешь? — Конечно, можно. Сколько хочешь. — Ты устала, бедняжечка? — Да, бедняжечка устала. — Ну, я совсем немного и тихонько. — Сколько хочешь, пожалуйста. — Ты морщишься чуть-чуть. — Что, больно? — Да, немного стало больно, но это ничего. — Мне тоже немного больно. Немного стер себе сбоку. — Бедный мой солдатик. — Зачем же так стараться? — Он не старается, просто уж так все идет. — И не надоело? — Не надоело. Должна быть, ночь какая-то особенная. Вот утро придет и выкину тебя на помойку. На помойку. А я буду там плакать. Плачь, пожалуйста, там, на помойке. О, боже мой, тебе выбрасывать будет нечего. Смотри, какая тонкая из-за тебя стала. Я лучше тебе прилеплюсь. Не выбрасывай меня на помойку, а? Ладно, я тебя под свитером буду носить. Как блаженно, как волшебна была эта реальность. Эти реальные, такие нежные, такие крепкие ощущения. Откуда он вынырнул, этот мир? Долго ли плыл в эту ночь по страшным, но уже совсем забытым глубинам? Я никогда уже не покину этот мир, — твердил себе пострадавший, лаская свою любимую, покуривая сигарету, грызя орехи, попивая тоник и не поворачивая головы к окну, даже не думая об этом окне, без всякого усилия отворачиваясь от этого окна, залепленного глазом. Он знал, конечно, что окно залеплено снаружи огромным глазом праздничного портрета, но у него хватало сил не поворачиваться и воображать себе за окном звездную ночь, ветви деревьев, пульсацию какого-то отдаленного жилмассива, словом, жизнь. Как все славно вокруг! Вот звонит телефон. Изделие человеческих рук, продукция чехословацкой индустрии, красная пластмассовая скорлупа, а в ней сгусток человеческого гения, начиная еще от Эдисона. Все эти дрожащие мембраны, пучочки проводов, эбонитовые втулки, да чего же может быть лучше? Передача звуков, а значит и мыслей, на расстоянии. Ты лежишь на тахте в центре необозримой реальности, и в то же время ты связан со всем миром. По сути дела, ты можешь стать своеобразным центром мира, от Якутии до Тасмани. Крути диск, заказывай города. Париж, Брюссель, Лос-Анджелес. Будь настойчив, и ты станешь центром мира. И все благодаря вот этому, простому, как Volkswagen, красному жуку, этой лаконичной пластмассовой форме. Нет, все эти разговоры об отчужденности современного человека — простой снобизм. «Любимая», — говорила с кем-то. Кто-то что-то ей верещал. Женские дела. Вздор. А что, если во время разговора начать свою очередную, прости меня, моя любовь, очередную нежную атаку? Нет-нет, я не мешаю тебе. Продолжай разговор. Только чуть-чуть повернись вот так. Только вот чуть-чуть вот так. Продолжай разговаривать. Он наслаждался реальным ощущением жизни. Она продолжала разговаривать по телефону и хмурила брови. Чего она хмурится? — Нет, это невозможно, — говорила она. — Оба в один день. — Ну, это немыслимо, — говорила она. — Оба и в один день. — Ужас какой-то, — говорила она. — Не могу поверить.